«Я чувствую себя», — повторила Трис Мерригольд, — «так, словно меня ограбили». Ненеки долго не отвечала, глядя с террасы на храмовый сад, в котором жрицы и адептки копошились, занимаясь весенними работами.
«Ты свой выбор сделала», — сказала она наконец. «Ты избрала свой путь, Трис, свою судьбу, добровольно, и жалеть не о чем».
«Ненеки», — опустила глаза чародейка, — «я действительно не могу сказать тебе больше, чем сказала. Поверь и прости».
«Кто я, чтобы прощать? И какая тебе польза от моего прощения?»
«Я же вижу», — взорвалась Трис, — «как ты на меня смотришь? Ты и твои жрички. Вижу, как глазами спрашиваете, что ты тут делаешь, магичка? Почему ты не там, где и Оля, Эурнейд, Катье, Мира, Яры?»
«Преувеличиваешь, Трис».
Чародейка смотрела вдаль, на лес, синеющий за стенами храма, на дымы далеких костров. Ненеки молчала. Мыслями она была не здесь. Там, где кипела битва и лилась кровь. Она думала о девушках, которых послала туда.
«Они», — проговорила Трис, — «отказали мне во всем».
Ненеки молчала. «Отказали во всем», — повторила Трис. «Такие мудрые, такие рассудительные, такие логичные. Как им не верить, когда они говорят, что есть проблемы более важные и проблемки менее важные? Что от менее важных надо отказываться, не раздумывая, без тени сомнения, полностью посвятив себя более важным? Что нет смысла спасать людей, которых знаешь и любишь, потому что это всего лишь единицы, а судьбы единиц не сказываются на судьбах мира? Что бессмысленно вставать на защиту чести и идеалов, ибо все это пустые слова? Что истинное поле боя за судьбы мира находится в совершенно ином месте, и именно там-то будет идти борьба?
А я чувствую себя ограбленной. Меня ограбили, не позволили совершать безумные поступки. Я не могу, сломя голову, как безумная, поспешить на помощь Цири. Не могу, как безумная, мчаться, чтобы спасти Геральта и Йеннифер. Не могу даже участвовать в войне. В той войне, на которую убежал Яра, на которую ты послала своих девочек. Мне отказали в возможности подняться на холм, еще раз встать там. Но только на этот раз, полностью осознавая продуманность и правильность такого решения.
«У каждого свое решение и свой холм», — тихо сказала первосвященница. «У каждого. И ты от своего не убежишь».
У входа в палатку образовалась толкучка. Принесли очередного раненого в сопровождении нескольких рыцарей. Один в полной латной броне покрикивал, командовал, подгонял.
«Двигайтесь, санитары, живее! Несите его сюда, сюда! Эй, ты, фельдшер!»
«Я занят».
Русти даже головы не повернул.
«Положите раненого на носилки. Я займусь им, как только закончу».
«Ты займешься им сейчас, дурной медикус, ибо это сам благородный господин граф Гарамон.
У этого госпиталя...»
Русти повысил голос, потому что застрявший во внутренностях раненого наконечник бельта снова выскользнул у него из щипцов.
«У этого госпиталя очень мало общего с демократией. Сюда в основном приносят именно баронов, графов, маркизов и разных других всяких, что повыше рангом. А вот о раненых, что рангом пониже, мало кто заботится. Но все же некоторое равенство существует и здесь. Здесь, а именно у меня на столе».
«Не понял».
«Не имеет значения».
Русти снова сунул в рану зонт и щипцы.
«Хамли, тот бедняга, у которого я сейчас пытаюсь вытащить из бебеха в железяку, дворянин ли древнего рода, аристократ или скартебель, он лежит у меня на столе, а у меня, позволю себе заметить, князь стоит шута».
«И что?»
«А то, что ваш граф подождет своей очереди».
«Ах ты, низушек затраханный!»
«Помоги мне, Шани, возьми другие щипцы, осторожней с артерией. Марти, еще немного магии, если можно попросить. У нас здесь ужасное кровотечение».
Рыцарь шагнул вперед, скрежеща зубами и латами.
«Я прикажу повесить тебя! Повесить прикажу, ты, нелюдь!»
«Молчи, пипербок!» — с трудом кусая губы, проговорил раненый граф. «Молчи! Оставь меня здесь и возвращайся на поле боя!»
«Нет уж, граф, никогда!»
«Это приказ!»
Из-за полотна палатки долетели грохот и звон железа, конский храп и дикий вой. Раненые выли в лазарете на разные голоса.
«Прошу взглянуть!»
Русти поднял щипцы и продемонстрировал вытянутый с таким трудом зазубренный наконечник бельта.
«Эту цацку выковал профессионал, который получает за свой труд плату, позволяющий ему содержать многочисленную семью и попутно помогать развитию мелкого производства, а стало быть, содействовать повышению всеобщего благосостояния и не менее всеобщего счастья. А способ, которым эта прелесть держится в человеческих внутренностях, несомненно, защищен патентом. Да здравствует прогресс!
Он небрежно бросил окровавленный наконечник в ведро, глянул на раненого, потерявшего в ходе операции сознание.
«Зашить и унести», — прошипел он. «Если посчастливится, выживет. Давайте следующего в очереди. Того, у которого разрублена голова».
«Он», — спокойно сказала Марти Содергрен, — «очередь освободил только что». Русти втянул и выпустил воздух, без лишних замечаний отошел от стола, склонился над раненым графом. Руки у него были испачканы, халат забрызган кровью, словно у резника. Даниэль Эчеверия, граф Гарамон, побледнел еще больше.
«Ну-с», — просопел Русти, — «очередь свободна, светлейший граф. Давайте его на стол. Так, что тут у нас? А, от этого сустава уже не осталось ничего, что можно было бы спасать. Каша, пульпа. Чем вы там дубасите друг друга, милздарь граф, что до такой степени раздалбливаете себе маслы? Ну-с, будет немного больно, милостивый государь. Немножко поболит, но прошу не волноваться. Будет совсем как в бою. Жгут? Нож? Ампутируем, ваша милость!»
Даниэль Эчеверия, граф Гарамон, до сих пор державшийся с должным достоинством, взвыл волком. Прежде чем успел стиснуть от боли челюсти, Шани быстрым движением сунула ему в рот между зубами затычку из липового сучка.
«Ваше королевское величество, господин Канетабль!»
«Говори, парень!»
«Добровольческая рать и вольная компания держат перешеек около Золотого пруда. Краснолюды и кондотьеры стоят твердо, хоть все в крови. Говорят, Адью Панград убит, Франтин убит, Джулия Абатемарка убита. Все убиты. Дарианская хоругвь, что шла им на помощь, уничтожена».
«Резерв, милздарь Канетабль», — тихо, но четко проговорил Фольтест. «Если хотите знать мое мнение, пора вводить резервы. Пусть Бронебор бросит на черных свою пехоту сейчас же, немедленно. Иначе они разрубят наш стык, а это конец».
Я Наталис не ответил, уже издалека видя очередного связняка, мчащегося к ним на лошади, разбрасывающей клочья пены.
«Отдышись, парень, отдышись и говори складно.
Фронт прорвали. Эльфы из бригады в Рихет. Господин де Руйтер сообщает вашим превосходительством...»
«Что сообщает? Говори.
Что пора спасать жизнь».
Я Наталис воздел очи горе.
«Бленкерт», — сказал он глухо, — «да явится Бленкерт или да опустится ночь».
Земля вокруг палатки задрожала под копытами. Полотно, казалось, вспучилось от конского ржания и громких криков. В палатку ворвался солдат, вслед за ним два санитара.
«Бегите все!» — зарычал солдат. «Спасайтесь! Нельфгард бьет наших! Гибель, гибель, поражение!»
«Клемму!»
Русти отвел лицо от струйки крови, энергичным и живым фонтаном, бьющей из артерии.
«Зажим и тампон! Зажим, Шани! Марти, сделай, пожалуйста, что-нибудь с этим кровотечением!»
Совсем рядом с палаткой кто-то взвыл зверем, отрывисто. Завизжала лошадь, что-то рухнуло на землю со звоном и грохотом. Бельт из арбалета с треском прорвал полотно. Зашипел, вылетел с противоположной стороны, к счастью, слишком высоко, чтобы угрожать лежащим на носилках раненым.
«Нильфгард!» — снова крикнул солдат высоким дрожащим голосом. «Господа Фершела, не слышите, что ли, что говорю-то? Нильфгард прорвал королевскую линию, идет и крошит! Бегите!»
Русти взял у Марти Содерган иглу, сделал первый стежок. Оперируемый уже долгое время не двигался, но сердце билось, это было видно.
«Не хочу умирать!» — заорал кто-то из находившихся в сознании раненых.
Солдат выругался, прыгнул к выходу, что-то крикнул, рухнул назад и, разбрызгивая кровь, свалился на глинобитный пол. Иоля, стоявшая на коленях у носилок, вскочила на ноги, попятилась. Неожиданно стало тихо.
«Скверно», — подумал Русти, увидев, кто входит в палатку. «Эльфы, серебряная молния, бригада Врихет, прославленная бригада Врихет».
«Мы здесь, получается, лечим», — отметил факт первый из эльфов.
Высокий, с удлиненным, красивым, выразительным лицом и большими васильковыми глазами.
«Лечим?»
Никто не отозвался. Русти чувствовал, как у него начинают дрожать руки. Он быстро отдал иглу Марти. Увидел, что у Шани побелели лоб и переносица.
«Как же так?» — сказал эльф, зловеще растягивая слова. «Зачем же мы там в поле раним? Мы там в бою раним для того, чтобы из-за этих ран умирали. А вы, стало быть, лечите? Я вижу в этом полное отсутствие логики и единства интересов». Он сгорбился и, почти не размахиваясь, вонзил меч в грудь раненого, лежащего на носилках, что ближе стояли к входу. Другой эльф пригвоздил второго раненого шпантоном. Третий раненый, бывший в сознании, попытался отвести удар левой рукой и толсто перебинтованной культей правой. Шани крикнула, тонко, пронзительно, заглушая тяжелый, нечеловеческий стон убиваемого калеки. И Оля, кинувшись к носилкам, прикрыла собой следующего раненого. Лицо побелело у нее, как ткань бинта, губы начали непроизвольно дрожать. Эльф прищурился.
«Вавуорт Бенна!» — пролаял он. «Иначе я продырявлю тебя вместе с твоим тхойны!»
«Вон отсюда!»
Русти тремя прыжками подскочил к Иоле, заслонил ее.
«Вон из моей палатки, убийца! Выматывайся отсюда туда, на поле! Там твое место! Среди других убийц! Можете поперебивать друг друга там, если вам не терпится, но отсюда вон!»
Эльф глянул вниз. На трясущегося от страха пузатого низушка, макушкой курчавой головы, достающего ему лишь чуточку выше пояса.
«Бля де Фериан!» — зашипел он. «Людской лакей, прочь с дороги!»
«Ну уж нет!»
Зубы низушка стучали, но слова были четкими. Второй эльф подскочил, подтолкнул хирурга древком шпантона. Русти упал на колени. Высокий эльф грубым рывком стащил Иолю с раненого, занес меч. И замер, видя на черном, свернутым под головой раненого плаще язычки серебряного пламени дивизии Деэтвин и полковничьи знаки различия.
«Яйвин!»
— крикнула, влетая в палатку эльфка с темными, заплетенными в косу волосами.
«Каэм, велё! Эсэвгириат, атхойны аэнва! Эстет!»
Высокий эльф несколько секунд глядел на раненого полковника, потом перевел взгляд на слезящиеся от ужаса глаза хирурга. Посмотрел, развернулся на каблуках и вышел. Из-за полотна палатки снова донеслись топот, крик и звон железа.
«Вперед на черных! Бей, убивай!»
— орали тысячи глоток. Кто-то взвыл по-звериному. Вой перешел в чудовищный хрип. Русти попытался встать, но ноги не слушались его, руки тоже не очень. И Оля, сотрясаемая спазмами сдерживаемых рыданий, скорчилась рядом с носилками раненого нильфгаардца в положении плода. Шани плакала, не пытаясь скрыть слезы, но крючки держала. Марти спокойно шила, только губы у нее двигались в каком-то немом, беззвучном монологе. Русти, все еще не в силах встать, сел. Встретился взглядом с вжавшимся в угол палатки санитаром.
«Плесни мне водки», — с трудом проговорил он. «Только не говори, что у тебя нет. Знаю я вас, шельмецов, у вас всегда есть».
Генерал Бленгейм Бленкерт поднялся на стременах и вытянул шею на манер журавля, прислушиваясь к звукам боя.
«Развернуть строй!» — приказал он командирам. «А затем вон холмом сразу в рысь! Из слов разведчиков следует, что мы выйдем прямо на правое крыло черных!» «И покажем им, где раки зимуют!» —
тонко крикнул один из лейтенантов, юноша с шелковистыми, еще очень редкими усиками. Бленкерт косо глянул на него.
«Отряд со штандартом вперед!» — приказал он, вынимая меч. «А при атаке кричать «Редание!» Кричать, что есть мочи! Пусть парни Фольтеста и Наталиса знают, что идет подмога!»
Граф Кобус де Руйтер рубился во множестве битв 14 лет, с 16-го годка жизни. И у него в генах, несомненно, выработалось что-то такое, что позволяло ему, Кобусу де Руйтеру, воспринимать рев, крик и ор битвы как симфонию, концерт для барабана с оркестром, хотя для любого другого боевой рев и ор были ничем иным, как все заглушающим криком и грохотом. Вот и сейчас граф де Руйтер моментально различил в концерте новые ноты, аккорды и оттенки.
«Ура, парни!» — зарычал он, размахивая булавой. «Редание! Редание идет! Орлы! Орлы!»
С севера из-за холмов к полю боя катился вал конницы, над которой плескались амарантовые флажки и большой гонфалон с серебряным риданским орлом.
«Помощь!» — рявкнул Руйтер. «Помощь идет! Ура! Громи черных!»
Будучи солдатом в восьмом поколении, он мгновенно засек, что нильфгаардцы сворачивают фланг, пытаясь развернуть его навстречу наступающей коннице плотным фронтом. Он знал, что этого допустить нельзя.
«За мной!» — прокричал граф, вырывая из рук Харунжева штандарт. «За мной! Тритогорцы, за мной!»
Они ударили. Ударили самоубийственно, страшно, но действенно. Нильфгаардцы из дивизии Венендаль сломали строй, и на них сходу налетели редданские хоругви. В небо вознесся страшный гул. Кобус де Руйтер уже не видел и не слышал этого. Шальной бельт угодил ему прямо в висок. Граф повис в седле и упал с лошади, словно саваном, накрывшись штандартом. Восемь поколений де Руйтеров, полегших до него в боях и следивших сейчас за битвой из иного мира, одобрительно кивали головами.
«Можно сказать, господин ротмистер, Нордлинга в тот день спасло чудо, либо стечение обстоятельств, которое никто не мог предвидеть. Правда, Рестив де Монталон пишет в своей книге, что маршал Кайгорн совершил ошибку при оценке сил и намерений противника, что пошел на неоправданный риск, разделив группу армий «Центр» и двинув кавалерийский резерв, что рискованно принял бой, не обладая, по крайней мере, троекратным превосходством, и что пренебрег разведкой, не обнаружил реданской армии, идущей на помощь».
«Кадет Подкамер, сомнительной ценности произведения господина де Монталона нет в программе нашей школы, а его императорское величество даже изволили весьма критически отозваться об этой книжонке. Посему, кадет, извольте не цитировать ее здесь. Вы меня просто удивляете. До сих пор ваши ответы были вполне хорошими, очень точными, и вдруг вы, кадет, начинаете толковать нам о чудесах и стечениях обстоятельств. И, наконец, позволяете себе критиковать способности командиров Менна Кайгорна, одного из крупнейших военачальников, каких породила империя. Кадет под камерой, остальные господа кадеты, соизвольте намотать себе на несуществующие у вас усы и запомнить, если вы всерьез думаете сдать цензовый экзамен, что решающую роль в битве под Бренной сыграли никакие не чудеса или случайности, а заговор. Враждебные диверсионные силы, подрывные элементы, подлые возмутители порядка, космополиты, политические банкроты, предатели и изменники. Язва, которую впоследствии выжгли каленым железом. Однако, прежде чем это случилось, подлые предатели собственной нации плели свои паучьи сети и готовили силки подвохов. Именно они одурманили и предали тогда маршала Кайгорна, обманули его и ввели в заблуждение. Это они, подлецы, бесчестие и веры, привыкшие...
«Сукины дети», — повторил Мена
Кайгорн, не отрывая глаз от подзорной трубы.
«Просто-напросто сукины дети. Но я вас отыщу, погодите, я вас научу заниматься разведкой.
Девингальд, ты лично разыщешь офицера, командовавшего патрулем за холмами на севере. Всех, весь патруль прикажешь повесить».
«Слушаюсь!» —
щелкнул каблуками Удар Девингальд, адъютант маршала. Откуда ему было знать, что Ламар Флаут, тот самый офицер патруля, именно в этот момент умирает под копытами лошадей, атакующего с фланга секретного резерва нордлингов, того самого, которого он не обнаружил? Девингальд не мог также знать, что ему самому жить осталось всего 2 часа.
«Сколько их там, господин Трахи?»
Кайгорн по-прежнему не отрывал подзорной трубы от глаз.
«По-вашему?»
«Не меньше 10 тысяч», — сухо ответил командир 7-й Дейрлянской. «В основном реданцы, но я вижу также Шеврона и Айдирна. Есть и единорог, значит, там же и Каэдвен. В количестве не меньше хоругви».
Хоругв шла галопом. Из-под копыт летели песок и гравий.
«Вперед, бурая!» —
орал пьяный, как всегда, сотник-полугарниц.
«Беруби! Каэдвен! Каэдвен!»
«Язви его, ссать ходца, мочи нет», — подумал Зывик. «Надо ли было отлить загодя перед боем, теперь ч могу не успеть».
«Вперед, бурая!»
«Вечно бурая, ежели хреново так бурая. Кого посылали экспедиционным корпусом в Темерию? Бурую, завсегда бурая. А мне ссать хочется!»
Подлетели. Зывик рявкнул, вывернулся в седле и рубанул от уха, разрубив наручье и плечо коннику в черном плаще с серебряной 8-конечной звездой.
«Бурая! Кайдвен! Бей, убивай!»
С грохотом, лязгом и звоном в реве людей и визги лошадей бурая, она же медвежья хоругвь, сбилась с нильфгаардцами.
«Да Мелисток и Брайбан справятся с их подмогой», — спокойно сказал Эллен Трахе, командир 7-й дейрлянской бригады. «Силы уравнены, ничего плохого пока не случилось. Дивизия Терканеля уравновешивает левый фланг. Магна и Венендаль сдерживают правый, а мы... мы в силах перевесить чашу, господин маршал». «Ударить в стык, исправить положение после эльфов», — сразу же понял Мэнек и Егорн. «Выйти на тылы и вызвать панику, правильно. Так мы и поступим, клянусь великим солнцем. По частям, господа. Наузика и седьмая, пришел ваш час».
«Да здравствует император!» — крикнул Кейс Ван Ло.
«Господин де Вингельд», — повернулся маршал, — «возьмите адъютантов и эскадрон охраны, хватит им бездельничать. Идем в бой вместе с седьмой до Ирлянской». Удар де Вингельд слегка побледнел, но тут же взял себя в руки.
«Да здравствует император!» — крикнул он во весь голос.
И голос у него почти совсем не дрожал. Русти резал, раненый выл и скреб стол. И Оля, героически сражаясь с головокружениями, смотрела за повязками, жгутами и зажимами. От входа в палатку доносился возбужденный голос Шани. «Куда? Вы что, сдурели? Тут живые ждут спасения, вы претесь с трупом».
«Ну, это же сам барон Анзель Мабри лично, мазель Фершелша. Это же командир Хоругви».
«Был командир Хоругви, а сейчас покойник. Вам удалось притащить его сюда одним куском только потому, что у него плотные латы. Забирайте. Здесь лазарет, а не морг».
«Ну, мазель Фершелша».
«Не загораживайте вход. Видите, несут такого, который еще дышит. Во всяком случае, мне кажется, что дышит.
Потому что это могут быть лишь перди... газы выходят».
Русти хмыкнул, но тут же насупился.
«Шани, немедленно ко мне». «Запомни, девчонка», — проговорил он сквозь стиснутые зубы, наклонившись над разрубленной ногой. «Хирург может позволить себе быть циничным только после 10 лет практики, запомнила?»
«Ага, господин Русти.
Бери респиратор и оттяни надкосницу».
«А, дьявольщина, надо бы еще немного обезболить. Где Марти?»
«Блюет за палаткой, господин Русти», — без всякого цинизма ответил Шани, «как обожравшаяся кошка».
«Чародеи», — Русти взял пилу. «Чем выдумывать бесчисленные заклинания, страшные и могущественные? Лучше б сосредоточились на придумывании одного единственного. Такого, которое позволило бы им наводить мелкие чары, например, обезболивающие. Но запросто и без блевания».
Пила заскрипела и захрустела на кости. Раненый выл.
«Тоже повязку, и Оля».
Кость, наконец, поддалась. Русти обработал ее долотом, отер лоб.
«Сосуды и нервы», —
сказал он машинально и напрасно. Потому что прежде чем успел докончить фразу, девушки уже зашивали. Он снял со стола ампутированную ногу и бросил в угол на кучу других ампутированных конечностей. Раненый уже какое-то время не ревел и не выл.
«Обморок или умер?»
«Обморок, господин Русти».
«Хорошо. Зашей культю, Шани. Давайте следующего. Иоль, пойди проверь. Марти уже все выблевала».
«Интересно», — тихо сказала Иоля, не поднимая головы. «А сколько лет практики у вас, господин Русти?»
100?
После нескольких минут форсированного, удушающего пылью броска, ругань сотников и десятников наконец остановила и развернула в линию вызимские подразделения. Я, разодыхаясь, как рыба, ловя воздух ртом, увидел воеводу Бронебора, красовавшегося перед строем на своем изумительном жеребце, покрытом пластинами ладр. Сам воевода тоже был в полных латах, покрытых голубыми полосками, благодаря чему казался огромной жестяной макрелью.
«Ну как дела, недотепы?»
Шеренги пикинеров ответствовали гудливым, как далекий гром, бурчанием.
«Попердывайте, значит», — констатировал воевода, разворачивая выреженного в ладры коня и двигаясь вдоль строя. «Стало быть, чувствуете себя хорошо, потому что, когда вы чувствуете себя скверно, то не пердите в полголоса, а воете и скулите, словно вас вот-вот повесят. По мордам вижу, что вы так рветесь в бой, что мечтаете о битве, что уже не в силах дождаться нельфгаардцев. Ну что, вы зимские разбойники, у меня для вас добрая весть. Ваши мечты через минуту исполнятся. Через малюсенькую, я бы сказал, мгновенную минутку».
Пикинеры снова загудели. Бронебор доехал до конца строя, завернул и продолжал, постукивая булавой по изукрашенной луке седла.
«Нажрались пыли, пиктура, залатниками идучи. Да, пока что вместо славы и добычи вынюхали конскую бздень. Еще б немного, и даже сегодня, когда возникла большая необходимость, вы не попали бы на поле боя. Но вам посчастливилось, поздравляю вас от всего сердца. Здесь у деревни, название которой я позабыл, вы наконец-то покажете, на что способны и чего стоите как войско. Туча, которую вы видите в поле, — это нильфгаардская конница. намеревающаяся раздолбать нашу армию фланговым ударом, столкнуть нас и утопить в болотах речки, название которой я позабыл тоже. Вам, славным вызимским пикинерам, по милости короля Фольтеста и конетабля Наталиса, выпала честь закрывать бреши, которые возникнут в наших стройных рядах. И эти бреши вы закроете собственными, я бы так сказал, грудями, сдерживая нильфгаардскую атаку. Ну как, ликуете, кумовья? Распирает вас гордость, а? Распирает, спрашиваю?»
Я, растискивая древко пики, осмотрелся. Никаких признаков ликования по поводу перспективы близкого боя видно не было, а если солдат и распирала гордость в связи с доверенной им честью закрывать бреши собственными, как выразился воевода, грудями, то пехтура весьма умело эту гордость скрывала. Мельфи, стоявший по правую руку от Яры, бормотал под нос молитвы. Слева посапывал, сквернословил и нервозно кашлял профессиональный служака Делакс. Бронебор завернул жеребца, выпрямился в седле.
«Не слышу!» — рявкнул он. «Я спрашивал, распирает ли вас, курва, гордость?»
На сей раз пикинеры, не видя другого выхода, заорали в один голос, что их, да, распирает. Яры тоже орал. Ежели все, так уж все, чего там.
«Ладно!»
— воевода остановил жеребца перед строем.
«А теперь построиться как подобает! Сотники, чего ждете, мать вашу, так раз так! Выстроить квадраты! Первая шеренга на одно колено, вторая — стоять! Пики выставить! Да не тем концом, идиоты! Да-да, тебе говорю, ты, обросшее чудо лесное! Выше, выше наконечники, мужики! Сомкнуть ряды, теперь плотнее, плечо к плечу! Но теперь прилично! Почти совсем как войско!»
Яр оказался во второй шеренге. Он крепко уперся концом пики в землю, стиснул древко вспотевшими от страха руками. Мельфи непрерывно бормотал слова молитвы за упокой души погибающих. Делакс неразборчиво ворчал, твердил бесконечно, мусолил одни и те же слова, касающиеся деталей интимной жизни нильфгаардцев — кобелей, королей, конетаблей, воевод и матерей всех вышеперечисленных вместе взятых. Туча в поле росла.
«Эй, не пердеть там, не стучать зубами!» — рявкнул Бронебор. «Если думаете своей вонью напугать нильфгаардских лошадей, то ошибаетесь и не обольщайтесь. То, что на нас прет, называется бригада Наузика и седьмая Дейрлянская. Известные боевые, прекрасно выученные воины. Их не испугаешь, их не победишь, их надо поубивать! Выше пики, мать!»
Издали уже доносилась тихая, но быстро усиливающаяся барабанная дробь копыт. Задрожала земля. В туче пыли засверкали, словно искры мечи.
«На ваше засранное счастье, вызимские герои!» — снова взревел воевода. «Пехотная пика нового модернизированного образца имеет в длину 21 фут, а в нильфгаардском мече всего 3 фута с половиной. Надеюсь, считать-то вы умеете? Так знаете, они тоже умеют. Но рассчитывают на то, что вы не устоите, что из вас выпрет наружу ваше истинное естество и тем самым подтвердит и покажет, что вы засранцы, трусы и паршивые овцы. Я четко излагаю? Ну ладно. Проще сказать, черные рассчитывают на то, что вы отбросите свои жерди и кинетесь бежать. Они станут вас нагонять на поле и долбить по хребтам, задницам и шеям, сечь с удобствами и без трудностей. Запомните, стервицы, что хоть страх придает пяткам прямо-таки невероятную летучесть, от конников вам не убежать. Кому жизнь дорога, кому мила слава и добыча, тот должен стоять. Стоять твердо, стоять стеной и смыкать строй».
Яры оглянулся. Стоявшие за линией пикинеров арбалетчики уже крутили рукоятки. Внутренняя часть квадрата ощетинилась остриями гизарм, рансер, алебард, глевий, кос, рунков и вил. Земля дрожала все сильнее. В черной стене надвигающейся конницы уже можно было различить отдельные фигуры наездников.
«Мама, мамочка», — повторил дрожащими губами Мельфи.
«Мама, мамочка».
«Мать твою!» — бурчал Делакс.
Топот нарастал. Яро хотел облизнуть губы, но не сумел. Язык отказался вести себя нормально. Сделался твердым, как инородное тело, и сухим, как щепка. Топот нарастал.
«Сплотиться!» — рявкнул Бронебор, выхватывая меч. «Чувствовать плечо соседа! Помните, ни один из вас не дерется в одиночку! Единственное средство против страха, который вы чувствуете, — это пика в кулаке! Готовься к бою! Пики на грудь лошади! Ну, что будем делать, вы зимские разбойники? Я спрашиваю! «Стоять твердо!» — прорали в один голос пикинеры. «Стоять стеной! Держать строй!»
Я, Ред, тоже орал. Уж ежели все, так все. Чего уж.
Из-под копыт мчащейся клином конницы вырывались песок, щебень и дерн. Атакующие орали не хуже демонов, размахивали оружием. Яры нажал на пику, втянул голову в плечи и крепко зажмурился.
Яры, не отрываясь от работы, резким движением культи отогнал кружащую над чернильницей осу.
Ничего не дала задумка маршала Каегорна. Его фланговый отряд остановила героическая вызимская пехота под командованием воеводы Бронебора, заплатив большую кровью за свое геройство. А пока вызимцы отпор ставили, на левом крыле нильфы рассыпались. Одни кинулись в бегство, другие сбивались в кучи, и кучами жеонами защищались со всех сторон окруженные. Почти то же деялось и на правом крыле, где ярость краснолюдов и кондотьеров вконец над императором Нильфгаарда верх взяли. На всем фронте возвился единый крик триумфа, а в сердце королевских рыцарей новый дух вступил. В нильфгаарцах же дух пал, руки их занемели, и наши принялись их лущить, из панцирей ихних выколачивая на вроде гороха, так что прям-таки эхо прокатилось. И понял фельдмаршал Каегорн, что баталия проиграна. Увидел, как гибнут и разваливаются вокруг него бригады. И тут прибежали к нему офицеры, а также рыцари, коня подводя свежего, взывая, дабы уходил Каегорн, спасал свой живот. Но неустрашимо было сердце в груди нильфгаардского маршала. «Негоже!» — воскликнул он, протянутые ему поводья отвергаючи. «Негоже, дабы я, будто трус какой, сбежал с поля боя, на коем под моею командою столько добрых мужей за империю жизнь свою отдали!» И добавил мужественный Мена Каегорн.
«Уж некуда бежать!» — спокойно и рассудительно добавил Мена Каегорн, осматривая поле. «Окружили нас со всех сторон.
Дайте ваш плащ и шлем, господин маршал». Ротмистер Сиверс отер со лба кровь и пот. «Берите мои. Слезьте с жеребца, возьмите моего, не возражайте. Вы обязаны жить. Вы необходимы империи, незаменимы. Мы, дейрлянцы, ударим по нордлингам, притянем их на себя. А вы попытайтесь пробиться туда, вниз, пониже рыбного пруда».
«Не выбраться вам отсюда», — проворчал Каегорн, хватая поданные поводья.
«Это честь!» — выпрямился в седле Сиверс. «Я солдат из 7-й Дейрлянской. Ко мне, друзья, ко мне!»
«Успеха вам!» — буркнул Каегорн, набрасывая на плечи дейрлянский плащ с черным скорпионом на плече.
«Сиверс, я здесь, господин маршал!»
«Нет, ничего. Удачи тебе, парень!»
«И вам да сопутствует счастье, господин маршал! По коням, друзья!»
Каегорн глядел им вслед. Долго. До тех пор, пока группа Сиверса с гиком и грохотом не столкнулась с кондотьерами. С численно превосходящим отрядом, которому к тому же на подмогу тут же поспешили другие. Черные плащи дейрлянцев исчезли, скрылись среди кондотьерской серости. Все утонуло в пыли. Каегорна привело в себя нервное покашливание де Вингольта и адъютантов. Маршал поправил стременной ремень и тебеньки, усмирил неспокойного жеребца, скомандовал по коням. Вначале им везло. У выхода, ведущей к реке долинки, яростно оборонялся быстро тающий, сбившийся, выщетинившийся остриями кольцо отряд недобитых бойцов бригады Наузика, на котором нордлинги сейчас сосредоточили весь напор и всю силу, стараясь пробить брешь в их кольце. Совсем, однако, просто у небольшой группы маршала дело не прошло. Приходилось прорубаться сквозь лавину легкой волонтерской конницы, судя по знакам Бругинской. Бой был короткий, но зверски яростный. Каегорн уже растерял и отбросил последние крохи патетического геройства. Сейчас он хотел только одного — выжить. Не оглядываясь на секущийся с бругинцами эскорт, прижавшись к конской шее, он с адъютантами помчался к реке. Путь был свободен. За речкой, за кривыми вербами, раскинулась пустая равнина, на которой не было видно и следа вражеских войск. Мчавшийся рядом с Каегорном Удар де Вингольд тоже увидел это и торжествующе вскрикнул. Рановато. От ленивого и мутного течения речки их отделял заросший ядовито-зеленым грецом луг. Когда они на полном галопе влетели туда, кони неожиданно провалились в трясину по животы. Маршал перелетел через голову лошади и шлепнулся в болото. Вокруг ржали и визжали лошади. Кричали барахтающиеся в грязи и покрытые зеленым грецом люди. Среди этого хаоса он неожиданно услышал другой звук. Звук, означающий смерть. Шипение перьев. По бедра в вязкой трясине Каегорн пытался пробиться к руслу реки. Продирающийся рядом адъютант вдруг рухнул лицом вниз. Маршал успел заметить бельт, торчащий у него в спине по самые перья. В тот же миг почувствовал страшный удар в голову. Покачнулся, но не упал, завязнув в тине и трясине. Хотел крикнуть, но смог только захрипеть. «Жив!» — подумал он, пытаясь выбраться из объятий липкого месива. Вырывающийся из топи конь ударил его по шлему. Вдавленный глубоко металл разбил щеку, выбил зубы и покалечил язык.
«Исхожу кровью, глотаю кровь, но живу!»
Снова щелчок тетивы, шипение перьев, звон и скрежет пробивающих латы бельтов, визг и ржание лошадей, хлюпанье, брызги крови. Маршал оглянулся и увидел на берегу стрелков, маленькие плотные коренастые фигурки в кольчугах, шлемах с бармицами и островерхих шаломах.
«Краснолюды!» — подумал он.
Щелчок тетивы, свист бельта. Визг обезумевших лошадей, крики людей, заглушаемые водой и топью. Обернувшийся к стрелкам, Удер де Вингольд высоким песклявым голосом завопил, что сдается. Умолял спасти, упрашивал оставить его в живых. Видя, что никто не понимает его слов, он поднял над головой меч, схватил за клинок. Международным, почти всекосмическим жестом подчинения протянул меч в сторону краснолюдов. Но не был ими понят или же был понят неверно, потому что два бельта тут же угодили ему в грудь с такой силой, что удар просто вырвал его из трясины. Каегорн сорвал с головы вдавленный в нее шлем. Он достаточно хорошо знал всеобщий язык нордлингов.
«Я маршал Каегорн», — забормотал он, отплевываясь кровью. «Мало... Каегорн, сдаю... Плати ты...» «Че он там плетет, Золтан?» — удивился один из краснолюдов. «А хрен их и поймет с их трепом! Видишь шитье на плаще, Мунро? Серебряный скорпион! Ого, ребята, а ну давай, сукина сына! За Калеба Стратона! За Калеба Стратона!»
Щелкнули тетивы. Один бельт угодил Каегорну в грудь, второй — в бедро, третий — в ключицу. Фельдмаршал Нильфгаардской империи перевернулся на спину, повалился в жидкое месиво. Горец и топь подались под его тяжестью.
«Кто, — успел он еще подумать, — такой этот Калеб Стратон? Никогда в жизни не слышал ни о каком Калебе».
Мутная, густая, кроваво-грязная вода речки Хотли сомкнулась над его головой и ворвалась в легкие. Она вышла из палатки, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут увидела его, сидевшего на земле возле скамейки кузнеца. «Яре!» — он поднял на нее глаза. В глазах была пустота.
«Иоля?» — спросил он, с трудом шевеля пересохшими губами. «Откуда ты?»
«Во вопросик!» — тут же перебила она. «Лучше скажи, откуда ты здесь взялся?»
«Мы принесли нашего командира, воеводу Бронебора, раненого».
«Ты тоже ранен? А ну, покажи руку!» «О, богиня, ты же изойдешь кровью, парень!» Яры глядел на нее, а Иоля вдруг усомнилась в том, что он ее видит.
«Идет бой», — сказал юноша, слегка постукивая зубами. «Надо стоять стеной, сомкнув ряды. Легко раненые должны наносить в лазарет раненых тяжело. Приказ.
Покажи, говорю, руку!» Яры коротко взвыл, зубы принялись отбивать дикое стаккато, и Оля поморщилась.
«Ого-го, скверно это выглядит! Ох, Яры, Яры! Вот увидишь, матушка Ненеки будет недовольна. Пошли со мной!»
Она заметила, как он побледнел, когда увидел, когда почувствовал висящую под полотном палатки вонь. Покачнулся. Она поддержала его. Видела, что он смотрит на залитый кровью стол, на лежащего там человека, на хирурга, маленького низушка, который вдруг подпрыгнул, затопал ногами, грубо выругался и бросил на землю скальпель.
«Черт, курва, почему? Зачем все так? Кому это нужно?»
Никто ему не ответил.
«Кто это был?»
«Воевода Бронебор», — еле слышно пояснил Яры, глядя вперед пустыми глазами. «Наш командир. Мы стояли твердо в строю. Приказ. Как стена. А Мельфи убили».
«Господин Русти», — попросила Иоля. «Этот парень мой знакомый. Он ранен».
«На ногах держится», — холодно бросил хирург. «А тут один почти умирающий ждет трепанации. Здесь никакие знакомства не имеют значения».
В этот момент Яры с большим чувством драматизма ситуации потерял сознание и повалился на глинобитный пол. Низушек фыркнул.
«Ну хорошо, на стол его», — скомандовал он. «Ага, неплохо разделали руку. На чем это, интересно, держится?
пожалуй, на рукаве. Жгут и Оля, тугой, и не вздумай плакать. Шани, пилу!»
Пила с отвратительным скрежетом вгрызалась в кость вышелоктевого сустава. Яры очнулся и заревел, ужасно, но коротко, потому что, когда кость поддалась, он тут же снова потерял сознание.
Так вот и получилось, что могущество Нильфгарда приказало долго жить в пыли и прахе на Брэнских полях, а на движение империи на север был положен окончательный крест. Убитыми и взятыми в плен империя потеряла людей 44 тысячи. Полег цвет рыцарства, элитная кавалерия. Полегли, попали в плен и неволю, либо без вести пропали воители таких величин, как Меннок и Горн, Брайбан, Демелисток, Ванло, Тырканель, Эгибрахт и другие, имена коих не сохранились в наших архивах. Так обратилась Бренна началом конца. Но следует тут отметить, что битва та была лишь малым камушком в строении, и невелик был бы ее вес, коли б не то, что были мудро использованы плоды Виктории. Надобно напомнить, что заместо того, чтобы почить на лаврах и разрываться от гордости, а также почестей и наград ждать, Ян Наталис, почитай без передыху, двинулся на юг. Отряды конников под командой Адама Панграта и Джулии Абатемарка разбили две дивизии третьей армии, кое шли с запоздалой помощью Меннока и Горну. Наталис разгромил их так, что «Нунтис клядис! Дальше некуда!» При известии о сём оставшаяся часть группы армии «Центр» срамно тылы показала и за Иругу в поспешности ретировалась, а по Элику Фольтест и Наталис на пятки им наступали, потеряли имперские все свои обозы и все свои штурмовые машины, коими намеревались в неизбывной гордыне своей в Изиму, Горсвелен и Новиград добыть. И как лавина с гор мчащая, все сильнее снегом обрастающая и через это возрастающая, тако и Бренна все более суровые приносила Нильфгарду последствия. Трудные времена пришли для армии Верден под командованием Деветта, кои моряки со Скеллиги и король Этейн из Цидариса великие в партизанской войне неудобства чинили. Когда же Девет о Бренне доведался, когда весть до него дошла, что форсированным маршем движется на него король Фольтест с Наталисом, то тоже приказал он поворот трубить и в панике за реку в Цинтру сбежал, трупами путь своего бегствия усеявши, ибо при вести о нильфгардских поражениях восстание в Вердене вновь возгорелося. Токма в Настроге, Розроге и Будроге, не взятых нильфами крепостях, могучие остались гарнизоны, откуда они лишь после центрийского мира с почестью и штандартами вышли. В Эйдирне же весть о Бренне к тому привела, что враждебные дружка-дружки короли Демовент и Хенсельд один другому правые руки подали и совместно, супротив Нильфгарда, выступили. Группа армий «Восток», что под командой герцога Ардаля Аэбдаги к долине Понтера направлялась, не сумела воспротивиться партизанам королевы Мэвы, кои тылы нильфгардские жестоко рвали. Демовент и Хенсельд загнали Ардаля Аэбдаги под самый под Альдерберг. Герцог Ардаль хотел было бой принять, но дивной судьбы случайностью неожиданно вдруг животом захворал, откушавши чего-то. Колики его прихватили и понос дизентерийный, так что в два дня скрутило оного в болях великих, и отдал он богам душу. А Димовент с Хенсельтом, не мешкая, по нильфгаарцам ударили, в храброй битве на голову он их разбили, хотя ж по-прежнему у Нильфгаарда значительный перевес числом был. Так вот дух и искусство над силою тупой и грубой торжествовать обвыкли. Надобно и еще об одном написать, что под Бренной самим Меннока и Горном сталось, того никто не ведает. Одни говорят, полег он, а тело не распознали и в общей погребли могиле, другие толкуют, мол, живым ушел, но императорского, убоявшийся гневу, в Нильфгард не вернулся, но сокрылся в Бракелоне, посреди Дриад, и там пустынником стал, бороду до самой земли отпустил, и посереть Дриад же от огорчений и забот приставился. Кружит промеж люду простого предания, будто возвращался маршал ночами на Брэнское поле и ходил меж курганов, стеная «Верните мне мои легионы!» Но в конце концов повесился на осине на том холме, который с той поры так и именуется Шибеницкий. И ночью можно призрак старого маршала средь иных встретить призраков,
разгромное поле сообща навещающих.
«Дедушка Яры! Дедушка Яры!»
Яры поднял голову, поправил сползающие из вспотевшего носа очки.
«Дедушка Яры, бабушка Люсьена велела сказать, что хватит на сегодня штаны просиживать, да напрасные каракули разводить, и что ужин на столе».
Яры тщательно сложил исписанные листки и заткнул пробкой чернильницу. В культе руки билась боль.
«К перемене погоды, — подумал он, — будет дождь.
Дедушка Яры!
Иду, да иду же, Цири, иду!»
Когда они занялись последним раненым, была глубокая ночь. Операцию проводили уже при свете, вначале обычном, от лампы, а позже и магическом. Марти Содергрен пришла в себя после кризиса, и все еще бледная, как смерть, замедленная, неестественная в движениях, как голем, чаровала исправно и эффективно. Наконец, все четверо вышли из палатки и присели, прислонившись к полотнищу. Равнину заполняли огни, различные. Неподвижные, бивачных костров, движущиеся лучин и факелов. Ночь гремела далеким пением, восклицаниями, разговорами, победными криками. Вокруг них ночь тоже жила отрывистыми криками и стонами раненых, мольбами и вздохами умирающих. Привыкшие к звукам страдания и смерти, они уже не слышали этого. Эти звуки были для них обычными, естественными, так же вплавленными в ночь, как пение цикад в акациях у Золотого пруда. Марти Содергрен лирично молчала, прислонившись к плечу низушка. И Оля, и Шани, обнявшись и прижавшись друг к дружке, то и дело прыскали тихим, совершенно бессмысленным смехом. Прежде чем выйти из палатки, они выпили по мензурке водки. А Марти угостила всех своим последним заклинанием — веселящими чарами, которые обычно применяла при экстрагировании зубов. Русти чувствовал себя обманутым. Усиленной магией напиток вместо того, чтобы расслабить, лишь одурманил. Вместо того, чтобы снять утомление, еще больше усилил. Вместо того, чтобы дать забыться, напоминал.
«Похоже, — подумал хирург, — только на Иолю и Шане алкоголь и магия подействовали, как было задумано».
Он отвернулся и при лунном свете увидел на лицах обеих девушек блестящие серебристые следы слез.
«Интересно, — сказал он, облизывая онемевшие бесчувственные губы, — кто победил в этой битве? Кто-нибудь это знает?»
Марти повернулась к нему, но продолжала лирично молчать. Цикады пиликали в акациях, вербах и ольхах над Золотым прудом. Квакали лягушки, стонали раненые, умоляли, вздыхали и умирали. Шани и Оля хохотали сквозь слезы. Марти Содергрен скончалась через 2 недели после боя. Она сошлась с офицером из вольной кондотьерской компании. Отнеслась к приключению легко и даже легкомысленно. В противоположность офицеру. Когда Марти, любительница перемен, связалась потом с темерским ротмистром, спятивший от ревности кондотьер пырнул ее ножом. Кондотьера повесили, целительницу спасти не удалось. Русти и Иоля скончались через год после битвы, в Мариборе, во время жуткой вспышки кровавой лихорадки, заразы, которую называли также «красной смертью», или по названию корабля, на который ее завезли, «бичом Катрионы». Тогда из Марибора бежали все медики и большинство жрецов. Русти и Оля, конечно, остались. Они лечили, ибо были лекарями. То, что от красной смерти не было лекарств, значения для них не имело. Оба заразились. Он умер у нее на руках, в крепких, надежных объятиях ее деревенских, больших, некрасивых, прекрасных рук. Она умерла 4 дня спустя, в одиночестве. Шани прожила после битвы 72 года. Ушла из жизни знаменитой, всеми уважаемой, деканом кафедры медицины Оксенфуртского университета. Многие поколения будущих хирургов повторяли ее знаменитую шутку. «С шеей красное с красным, желтое с желтым, белое с белым. Наверняка будет хорошо». Мало кто замечал, как, произнося эту истину, госпожа декан украдкой утирала слезы. Мало кто. Лягушки квакали, цикады пиликали среди верб над Золотым прудом. Шани и Оля хохотали сквозь слезы.
«Интересно», — повторил Мила Вандербек,
низушек, полевой хирург, больше известный под именем Русти.
«Интересно, кто победил?»
«Русти», — лирично сказала Марти Содергрен.
«Поверь, это самое последнее, о чем я стала бы беспокоиться на твоем месте».